Псалом 76, 77, посмотрим. 76-й Псалом, с 1 по 2 стих. Начальнику хора Идифумова, Псалом Асафа. «Глас мой к Богу, и я буду взывать глас мой к Богу, и он услышит меня». То есть вот этот Псалом 76-й, он как раз такой, когда у человека определенная скорбь, ему очень тяжело, и он взывает Господа. Вот, и вот этот 76-й псалом, «Глас мой к Богу», это псалом Асафа. «Я буду взывать». Но что здесь меня останавливает, заинтересовывает, то, что он взывает, но у него есть определенная уверенность, и он услышит меня. Вот когда мы молимся, я замечал сам по себе, помолился и забыл. И потом могу действовать так, как будто я помолился, а Бог не услышит, и я продолжаю уже или унывать, или пытаться своими силами что-то сделать. И вот у Асафа большая скорбь, и он взывает к Богу, да, и в то же время он проявляет вот эту веру, он услышит, да, Бог услышит меня. Вот иметь эту уверенность, Бог услышит меня. Праведной верой жив. Но вот дальше мы видим его переживания. С 3 по 5 стих очень хорошо, подробно здесь описывает он. «В день скорби моей ищу Господа. Рука простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминая о Боге, трепещу. Помышляя, изнемогает дух мой». «Ты не дашь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить». То есть он, видите, он такие слова здесь использует, что у него в жизни, что скорбь, я трепещу, изнемогает дух мой, я потрясен. Вот такие слова он использует. Знакомо вам такое? Скорбь, трепет, дух изнемогает. Когда кажется, изнемогает дух, это вот как я как понимаю, мы иногда проходим через скорбь, но мы как-то крепимся. Так и у нас есть как бы внутренний такой еще, я скреплюсь, я пройду, и мы терпим, но потом наступает определенный момент, все, у нас не хватает этого терпения, все, мы, кажется, развалимся, все, изнемогает дух, уже духовно мы не можем, да, потрясен, да, не просто там что-то тяжелое, он потрясен, он запутался, у него как почва из-под ног уходит, да, скорбь, трепещу, изнемогает дух, потрясен, вот такие чувства он испытывал, для нас это поддержка, то, что не только мы используем. Казалось бы, он верующий, да? Разве у жизни верующего не должно быть все как бы четко, покой, мир, все ответы у него разве не должны быть, да? Но вот этот псалом показывает нам, что не всегда так верующий чувствует. И это поддержка нас, потому что именно такие чувства мы находим иногда. Будучи верующим, будучи понимающим, мы понимаем Евангелие, что Иисус умер за грех, мы все равно находимся в такие моменты. Скорбь, трепещу, изнемогает дух, потрясен. Вот этот Асаф, он так чувствовал. Вспоминая о Боге, он здесь говорит, и трепещу. По всей видимости, он вспоминал, как Бог работал. 76-й. С 3 по 5 стих. Он вспоминает о Боге и говорит, и трепещу, да? Он вспоминает, как Бог работал в его жизни до этого. И было все понятно. А здесь он вспоминает о Боге, думает о Боге и не понимает, что происходит, почему такое происходит в его жизни. Ему от этого тяжелее. То есть он молится всю ночь. Наступает утро, а мир, ответ не пришел. Может быть, вы что-то произошло в вашей жизни, вы молите, потом говорите, нет, я возьму эту ночь, я не буду спать, я буду молиться, мне нужна помощь от Бога. И вы молитесь всю ночь. И вот уже чувствуете, утро приходит, и вы понимаете, ответ не пришел, мир не пришел, смятение, да. И это очень, очень тяжело, да. Хотя он сказал, что я буду взывать, и Бог услышит меня. Да. Вот такие чувства он описывает здесь. Асаф. И дальше, 6 по 7. размышляя о днях древних, о летах веков минувших, припоминая песни мои в ночи, беседу с сердцем моим, и дух мой испытывает. То есть он здесь говорит, припоминая песни мои. То есть было время, когда он славил Бога, пел Богу. А сейчас у него уже нет этой песни. Сейчас вот это уныние, ему уже не хочется, он не имеет сил славить Бога. Когда-то у него было это такое спонтанное, он даже ночью хотел славить Бога, да? Сейчас у него такого нет. Он припоминает эти времена, и ему самому скорбно, как он потрясен, что у него такое чувство, у него уже, он не чувствует, что может славить, петь Богу, да? Вот такие чувства, сильные переживания. Дальше, с 8 по 11. И вот у него вопросы какие. Огонь у него какая. Неужели навсегда отринул Господь? И не будет более благоволить? Он как бы сам себя спрашивает. Неужели навсегда перестал милостью и пресеклось слово его в рот и рот? Да? Он искал Бога, он искал помощи, он искал какое-то слово от Бога. Но оно не пришло. Да? Как бы ему казалось, пресеклось слово. Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Вот так он чувствовал, да? Он боялся, что вдруг Бог перестанет миловать. Ведь милость это не обязательно. Обязательно это по закону поступать. И мы иногда, мы грешные люди, мы иногда думаем, что все, что нам полагается, это наказание. И нам кажется, что, может, вдруг Бог устал миловать меня. Я такой никчемный грешник. И это нас, конечно, может пугать. Вот это сомнение приходит, вдруг милость его прекратилась. Бог больше уже, Бог проявляет, Бог так, я так Бога разозлил, что все, он уже щедроты свои ко мне не будет проявлять. Да? И вот это чувство, что, а вдруг Бог изменился ко мне, своей любви ко мне, оно еще больше подавляет вот это сомнение. И наше горе, мы так говорим, наши чувства, Бог изменился. Бог, мы боимся, что Бог изменился. А если Бог изменился, это самое страшное, что может произойти для человека. Потому что мы, нам Бог обещал, что Он постоянен в милости, Он постоянен в любви. И если Бог изменился, если Бог что-то сказал, и больше, а теперь он, мы его прогневили из-за своих грехов, и Бог больше не будет хранить свои обетования, больше не будет относиться к нам с милостью, Бог изменился в своем характере, тогда мы помнили, что Бог нас любит, а сейчас вдруг нет, вдруг Бог изменился, вот это самое страшное для человека. Это больше вводит в ныне. Вдруг Бог изменился. Конечно, Бог не меняется, но вот эти сомнения, вот эти чувства, они приходят, они свойственны вот этому человеку, который написал Псалом Асафа, и они свойственны нам. Вот наше горе. Нам кажется, что Бог изменился. Хотя Библия четко говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки веков тоже. Что Бог праведен и неизменен, и когда мы просим прощения, Он всегда омывает, очищает нас. И он дальше говорит. И вот эти чувства он перечисляет. А что делать? Вот когда такие чувства, вот когда такой трепет, такое изнеможение происходит в нашей жизни, что делать? Вот конкретный вопрос. Что делать? Человек молился целый день, целую ночь. Слово Божие к нему не пришло. Он искал ответа. Ответ не пришел. Что ему делать? Как ему? Все равно уповать. Но вот он конкретно здесь говорит, что он продолжает, что он делает. Правильно. Он с 12 по 13 мы читаем. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях». То есть он обращается в прошлое, в историю Израиля. Для нас это книга Бытия, Исход, вот эти вот истории, да? Он открывает Библию, вот эту старую эти историю в Бытие, в Исходе, и начинает их читать, начинает их вспоминать, заново перечитывать. И в этих историях он видит, как люди были в безнадежных ситуациях, но Бог явил свою силу. И он постепенно начинает обретать надежду. Хотя он не получил ответы, конкретные ответы, которые он хотел, но он понимает, что Бог присутствует, и что Бог явит свою силу, Бог ведет меня куда-то, и Он может творить чудеса и спасать. Нас Бог всех куда-то ведет. Всех Бог нас куда-то ведет. Мы не сами куда-то идем. А? Да. Вот. И, но когда нас Бог ведет, нам кажется, что может казаться, что мы одиноки остались. Бог нас завел, а мы и оставил нас. Может казаться. Вот этот человек примерно так же чувствовал, да? Но ему так кажется, вот его жизнь такая. Но он смотрит на жизнь в прошлом Авраама, израильтян, когда они были в рабстве у фараона. И он видит такие же ситуации, но Бог в конце концов прославился и спас свой народ. И это постепенно дает ему надежду и определенные ответы, успокоение. И мы видим, как это проявляется в 12-13 стихе, он говорит: «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях». Это мы прочитали. Дальше, 14 стих. «Боже, свят путь твой, кто Бог, так великий, как Бог наш». Свят путь твой. Когда мы чувствуем, что Бог нас оставил, что мы запутались, мы не понимаем путь Божий. И нам трудно сказать, что Божий путь свят, Божий путь праведен. Бог, ты все правильно делаешь. Нам трудно это сказать. Но когда мы смотрим на прошлые истории, как Бог проводил, как, допустим, они попали в тупик, армия фараона, да, из Египта вышли. Да, чуть позже. Но когда они были у Красного моря, были заперты с одной стороны морем, с другой стороны египетская армия надвигалась, и они не понимали, почему Бог их завел в такую ситуацию. Но Бог их спас и явил свою силу, да, море расступилось. Вот. И он, когда вспоминает, читает такие истории, он понимает, что у Бога пути, они праведные. То есть правильные пути. Бог ничего несовершенного не делает. И это дает надежду нам понимать, что, хотя они понимают, конкретно не могу объяснить, но я верю, что Бог, у Него святой путь, праведный путь для моей жизни. Бог приготовил хороший путь для меня. Свят путь твой. Ты великий Бог. Когда мы читаем просто Ветхий Завет, вот в нашей скорби, не просто отдаемся нашей скорби, а начинаем читать, а как было в прошлом, а как Бог в прошлом действовал. Постепенно приходит успокоение, уверенность. Бог свят. Все, Его путь свят. Он меня ведет, все будет нормально. Вот эти люди были в таких же ситуациях, и Бог их спас. И им не нужно было унывать слишком. Им не нужно было роптать на Бога. Потому что Бог праведен, и Он сделал великие дела. И также сейчас это дает уверенность, что Бог велик. Он делает какие-то интересные, потрясающие, глубокие вещи Он делает в нашей жизни. Мы не можем понять. Даже если нам пытаться, Бог бы объяснил, пытался объяснить, мы не смогли понять. Поэтому Бог не объясняет. Но Он призывает нас доверять. Смотри на прошлое. И наподобие этого я также явлю свое величие в твоей жизни. То есть, вот, когда такая сильная скорбь, что делать? Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о делах древних. Для нас вот это написано история Ветхого Завета, Библия. Практический совет. Когда мы так сильно унываем, читай Библию. Читайте вот эти вот истории. Они помогут. Они помогают. С 15 по 21 стих. То есть он был в унынии, вот он теперь дальше, он уже, у него меняется настроение. «Ты, Бог, творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцу народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и боялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи давали громы, стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась, путь твой в море. Истезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукой Моисея и Аарона». То есть он вспоминает, описывает, и он понимает, Бог велик. Бог вел Моисея и Аарона, свой народ, и нас Бог ведет. И нас Бог ведет. Но, смотря на прошлое, смотря на то, как Бог неожиданно работал, так как бы Моисей или Аарон не представили, да? То, что Бог неожиданно работал, Он завел их в пустыню, завел их в тупик. Никто бы так не захотел бы сделать, да, не спланировал. Но Бог завел, чтобы показать это великое чудо. Море расступилось, вода стояла по левую и по правую руку. Они им нужно было, и они увидели это чудо, эту силу Бога. Это было огромное вдохновение, и они славили там песню, сочинили они. А египтяне погибли, да. И вот следы твои неведомы. Мы не понимаем иногда, очень часто, как Бог работает. Неведомы. Вот бесконечность, да? Что такое бесконечность? Это нельзя достигнуть конца, правильно? Что такое бесконечность? Ну да. И Бог, разум Бога, он неисследим. Мы не можем все понять, то, что Бог делает. Вот как бесконечность. Мы не можем дотянуться до бесконечности, да? Если бы нам сказали, что там 10 километров, 100 километров, ладно, мы прошли бы, занял бы долгое время, но мы прошли бы, да, узнали, что там через 100 километров. А пути Божьи, его ум, его следы, они неведомы, они как бесконечны. Мы не можем это все понять. И с одной стороны, это здорово. Это говорит о том, что Бог – это интересный, великий, бесконечный Бог. Бог – это всегда интересно видеть величие Бога. Вот то, что вот у него такая сила, как бесконечная сила, бесконечная мудрость у него. Такому Богу хочется поклоняться. Потому что мы все, мы ограниченные существа. И просто, вот когда у нас скорбь, мы читаем прошлые истории. И мы понимаем, что Бог необычно работает. Но Он благ к нам, и Он ведет нас, как стадо. Народ Твоей рукой Он ведет нас. Вот поддержка такая, когда вот эта вся скорбь, когда скорбь, трепещу, изнемогает дух, потрясен, кажется, уже не хочется петь, уже... Я столько молился, Бог вроде бы не ответил. Где мне... Я так искал, как мне получить поддержку. Читать вот эти старые истории, которые мы много раз слышали. В Ветхом Завете, в Бытие. И они поддерживают нас, как Асав был поддержан. Он уже славит Бога в конце. Великий ты Бог. Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое. Почему он говорил, ты явил могущество? Потому что он понимает, Бог всемогущий. И в свое время Бог и нас спасет. Когда он... Потому что Бог нас ведет. Бог нас ведет, и если будешь верить, увидишь славу Божию. Иисус сказал. Вот такая поддержка. Дальше. 77-й псалом, последний. Ну, еще один. Сегодня, на сегодня последний. 77-й псалом, с 1 по 6 стих. Учение Асафа. Тоже человек, да, наверное. «Внимай, народ мой, закону моему». Преклони ухо ваше к словам уст моих. Открой уста мои в притче и произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей, возвещая роду грядущему славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он поставил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Вот он здесь такую вещь говорит, внимай, да, открой уста мои в притче, возвещать, да, грядущему роду славу Господа. То есть Асав что-то хочет сейчас сказать, то, что его праотцы поняли, он скажет какую-то важную вещь, нужно внимать, нужно слушать то, что он сейчас скажет, да, вот такая вот его, у него мысль. И эти вещи, вот то, что он скажет, надо потом детям это рассказывать. А дети, чтобы другим детям рассказывать, чтобы из рода в род вот это, то, что он сейчас скажет, передавалось, вот эта вот истина, о которой он будет говорить. И ее нужно внимать, вот, напрячь сейчас мозги. И вот о чем здесь он говорит, 7-8 стих, вот она истина. Возлагать надежду свою на Бога. И не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его. И не быть подобными отцами их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцу и неверному Богу духом своим. Вот здесь я отметил четыре вещи важные, которые Асав говорит, нужно внимательно слушать и потом другие поколения учить. Первое. Возлагать надежду на Господа. Возлагать надежду на Господа. Не на свои силы, не на материальные какие-то вещи в этом мире, которые люди пытаются достичь. Возлагать надежду свою на Бога. Неверующие люди, они не возлагают надежду на Бога, потому что они не верят в Бога, они не верят, что Бог любит, что Бог силен спасать, помогать. Они не возлагают, они возлагают надежду на себя. Да? А верующий, в отличие, он не возлагает надежду на себя, он возлагает надежду на Бога. Вот как ребенок, маленький ребенок, маленький ребенок, он не возлагает надежду на себя, он возлагает надежду на родителей, да? Чуть что, папа, мама, помоги. Там батарейки надо заменить, или там в домашней работе по математике надо помочь. Они сразу бегут к родителям. Сразу. Вот у меня дети, они сразу. Еще, может быть, надо там подумать, они сразу, папа, все там, помоги. Вот дети, они зависят от родителей. Они без родителей ничего не могут, и они привыкли, это их нести жизнь. Они зависят от родителей, они возлагают надежду на родителей. Да? Взрослый человек, когда вырастает, он должен научиться возлагать надежду на небесного родителя, на отца, нашего небесного Бога, да? Небесного отца, на Бога. И вот эта вещь номер один, которую нужно внимательно слушать, возлагать надежду свою на Бога. На Бога. У нас есть Отец Небесный, который печется, любит нас. Зачем, когда у нас есть Отец, пытаться своими силами устраивать свою жизнь? Или переживать, что она не устраивается? Да? У меня есть Бог, чего я буду переживать? Я Дитё Божие. Он Отец, Он Родитель. Если Он хороший родитель, Он все устроит в моей жизни. А Бог, конечно, хороший родитель. Да, вот возлагать надежду на Господа. Номер один. Второе. Не забывать дел Божьих. Не забывать дел Божьих, как Бог в нашей жизни работал, как Он нам что-то открыл. Или не забывать дел вот это в Библии, которую мы читаем. Потому что эти все истории, они описаны, они оставлены здесь для нас, для нашего назидания. Вот, допустим, мы прочитаем 1 Коринфянам 10:6, там говорится про Ветхий Завет. Коринфянам 10:6 там говорится. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло, как они были похотливы. Да? То есть мы смотрим на эти прошлые истории, и это помогает нам избегать ошибок, которые совершили до нас. Третья вещь – хранить. Вот что нужно? Хранить заповеди Господа. Хранить заповеди Господа. Это третья вещь, да, очень важно. Из поколения в поколение. Слушайся Бога, храни Его заповеди, и все остальное приложится. Заботься о том, чтобы бояться Бога. Заботься о том, чтобы искать Царство Небесное. Исполняй заповеди Христа. Прощай. Терпи. Проявляй любовь. Ну, вот такие или другие какие-то заповеди, да. Исполняй, и Бог все устроит. Исполняй. Вот это третья вещь. Повинуйся. Повинуйся Богу. А четвертая вещь, вот здесь вот, не быть подобным отцам их. То есть вот это надо тоже понять. То есть смотреть на библейские истории, они как предупреждение. Вот то, что я прочитал из Коринфянам 10:6, чтобы они не были похотливы, чтобы мы не были похотливы на зло. Мы смотрим на прошлые истории, как израильтяне спотыкались, как они роптали. И это помогает нам, на основании этих историй, тоже не впасть в ропот. Нужно опять же вспоминать вот эти прошлые истории, потому что они написаны как образы для нас. Они помогают нам избегать ошибок. Возлагать надежду, не забывать эту историю, хранить, смотреть на библейские истории как предупреждение. С 9 по 11 стих. И вот здесь он описывает историю немножко. И он говорит, это прошло в прошлом. Сыны Ефрема вооруженные, стреляющие из лука. То есть они хорошо очень из лука стреляли, были хорошие лучники. Однако, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божьего и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Вот как раз сыны Ефрема, они забыли, да? Нужно не забывать, они как раз забыли. И хотя они были хорошие воины, вооруженные, хорошо из лука стреляли, в определенный момент, в самый критический момент истории, в определенной битве, они проиграли битву. Они проиграли войну, и мы знаем, ассирийцы их уничтожили и разогнали. Ефрем это как иногда используется для Израиля. Это вот здесь, опять же, история вот падения Северного царства, как предупреждение другим поколениям. Они забыли, не уповали на Господа там, на союз, там, с Сирией уповали, еще на что-то. И вот их уже нет. Потому что в то время, когда Асаф это писал, остались иудейское, южное царство. А израильское царство, северное царство, оно было разрушено. Да? И пример для иудеев было быть осторожными, уповать на Господа, чтобы такое, не забывать Его дел, чтобы такое не произошло, как с Северным царством. С 12 по 22 стих. А всегда вопрос встает, а вот как же народ Божий, Северное царство, Израиль, а вот теперь они рассеяны. Почему Бог такое допустил? Почему Бог такое допустил, да? И здесь постепенно, а почему он объяснил? За их грехи такое с ними произошло. И дальше псалмопевец, он описывает, он показывает долготерпение Божие и почему такое произошло. Чтобы не было никаких сомнений, что Бог как-то несправедлив или жесток. С 12 по 22. Читаем. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан. Разделил море и привел их через него и поставил воды стеною. И днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне. Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев подвинулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Да? Здесь описывается, как перед их глазами, их отцов, были вот эти вот чудеса, камень, то есть вода из камня, вода в Красном море расступилась, стеной стояла вода. Днем в облаке они шли, потом ночью свет огня, вот это чудесный был. Но здесь говорится, что несмотря на эти великие чудеса, они продолжали грешить и раздражать. Они говорили в своем сердце, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне, да. То есть Бог дал им воды, Бог явил свои чудеса, и они должны были доверять Богу. Бог, ты нас ведешь, ты обещал нам землю питаванную, ты доведешь. Мы не знаем как, но ты доведешь. Но они искушали Бога, может ли Бог дать пищу, там, мясо в пустыне, да. И это было уже как ропот. Это было не просто сомнение, которое перешло в ропот, потому что они сказали, Моисею, все, что ты нас вывел из Египта, пойдем обратно. Они не захотели идти туда, куда Бог захотел вести. Хотя Бог давал им чудеса. Из-за трудностей они не захотели идти туда, куда Бог вел, куда Бог клятвенно им обещал их вести. То есть мысль такова, Бог явил чудеса, а они как бы проявили упрямство, не усвоили этих чудес и все равно не верят Богу. Проявляет неверие. Не уповает на спасение Его. Бог обещал, что я введу вас в землю обетованную. Уповайте, не ропщите, как бы, да, они не уповали. С 23 по 33. Он повел, ну и Бог потом как бы их простил и дальше продолжал с ними работать. Он повел облаком свыше, повелел, простите, облаком свыше и отверз двери неба. И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своей, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх среди стана их около жилищ, и около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых не изложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете, лета их в смятении. То есть опять, Бог делает чудеса, манна падает с неба, да, этот хлеб, потом даже вот эти перепелы перелетели, мясо у них было, да, но это все равно они грешили, все равно не верили Богу. И мы знаем, что от этого мяса у них там болезнь какая-то разразилась, это был гнев Божий. При этом всем они продолжали грешить и не верили чудесам Его. При том, что Бог давал чудеса, при том, что Бог наказывал, когда они не верили, они все равно продолжали не верить чудесами. То есть они не уразумели, что чудеса для того, чтобы сейчас, когда трудности придут, продолжать доверять Богу. Бог сделал в прошлом какие-то вещи хорошие в нас. И сейчас просто надо доверять. Бог ведет меня куда-то, и Он доведет. Я доверяю Ему. Иначе видишь, что здесь происходит? Когда человек в 32 стихе не верит в чудесам Его, погубил дни в суете и лета их в смятении. Если мы не верим Богу, наша жизнь, если я имею в виду, у нас как бы не закоренелое неверие, вот как у израильтян было в пустыне, есть опасность, что наша жизнь будет в смятении и в суете. Нужно верить, доверять Богу. Иначе жизнь будет в смятении. Мы обречены на смятение, на запутанность. И, конечно, мы не сможем быть свидетелями для Иисуса Христа. Если мы не хотим провести нашу жизнь в смятении, вот эту жизнь, Бог не хочет, чтобы мы ее провели в смятении. Да, много испытаний, но Он не хочет, чтобы мы были в смятении по поводу Его благости, по поводу Его силы, по поводу Его плана. Вот такое смятение Он не хочет. Бог хочет, значит, что Он ведет нас своей крепкой рукой, Он ведет нас. Он ведет нас. Дальше с 34 по 37. Когда Он убивал их, в смысле, когда Бог наказывал свой народ, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, Бог Всевышний Избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но, и все, я здесь остановлюсь. То есть, видите, когда Он их наказывал, они искали Его. То есть, когда у них было все хорошо, очень часто они забывали про Бога. Как только пришла какая-то армия, сильно их окружила, они чувствуют, что они слабее, колесниц у них нет, и так далее, и так далее. Они сразу вспоминают, о, все, давайте очистимся, давайте молиться, искать Бога, да. И они ищут Бога с раннего утра, да. Все, слезы, все. Потом раз, отступило, и они опять к старому. Потом раз, что-то, они опять ищут Бога с утра, да. Потом отступило, все хорошо стало, опять забыли про Бога, да. И здесь говорится, что получается, они с самого начала не искренне искали Бога, лицемерили, как бы просто им тяжело было. То есть им Бог нужен был как бы только когда тяжело. А когда все хорошо, им как бы Бог не нужен. То есть у них как бы не было такой любви по-настоящему, как бы лицемерие у них это было, да. И мы, к сожалению, тоже очень так устроены. Мы иногда ищем искренне Бога, когда у нас тяжело. Когда у нас все хорошо, постепенно-постепенно мы уже начинаем охладевать. А вот когда раз прижмет, там, о, сразу же такая молитвенная жизнь, да? Ну, нам это знакомо. Ну, вот это тоже предостережение, чтобы с нами так не происходило, чтобы мы действительно уповали на Бога всегда. И это действительно трудно уповать на Бога, когда все в жизни хорошо. Это легко уповать на Бога, когда в жизни плохо. Потому что ты понимаешь, что ты ничто. Ничто тебе не поможет, тебе нужно чудо, тебе нужен Бог. И очень трудно уповать, когда в жизни хорошо. Очень трудно. Потому что постепенно начинает казаться, что я управляю своей жизнью, я могу. И уже на Бога меньше упования. Да. Но вот понимание, когда именно все хорошо, но понимание, что я ничто, вот это трудно. Но вот это и есть искренняя вера. Это не лицемерие. Это легко уповать на Бога, когда все плохо. Вот настоящая вера проявляется, а вот когда в жизни хорошо, буду ли я также в смирении ходить, понимая, что я ничто, хотя Бог дал мне это и это. Хотя у меня, может, там в банке куча денег. Понимаю ли я, что я ничто без Бога? Понимаю ли, что моя сила и упование – это только Бог? Понимаю ли, что я все равно грешный человек и только милость Божия? Да? И когда человек это понимает, это действительно вера, это не лицемерие, это не есть лесть. Да? И вот видите, как с израильтянами происходило. И для нас предупреждение, чтобы мы Бога искали не только ради помощи, а потому что Бог – это просто все от и до, и мы без Него ничто. Он – наша жизнь. Он – наша жизнь. Дальше, с 38 по 40. Но Он милостивый прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. То есть Бог наказывал их, Оказывается, он не всю ярость на них изливал.
Он помнил, что не плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой. То есть здесь констатируется, что Бог все равно прощал их, не истреблял их до конца, да? Хотя он мог излить гораздо больше гнев, он правильно поступил, если бы гораздо больше, сильнее бы их наказал. Но Бог, когда наказывает, нам может казаться, о, Бог, это слишком для меня. А на самом деле мы даже не знаем, что Бог не до конца еще наказывает, да. Потому что он милующий, ему не нравится наказывать, да. Но он милостью прощал грехи, и Бог прощает. Он помнит, что мы плоть. Он помнит, что не плоть. Он помнит, что плоть, что у нас дыхание, оно раз ушло и все. Бог знает, что мы ничто, жизнь наша коротка. Он это знает. И он поэтому милостив к нам. Сколько раз они раздражали его в пустыне, да? То есть как бы показывает, что Бог милостивый. Он Бог давным-давно мог и от Израиля отреться. Когда они сделали золотого тельца, Бог сказал: Моисей, отойди, я от тебя я произведу народ, а этих все уничтожу, да? Но Моисей вступился, молился о милости, и Бог помиловал, да? А потом таких вещей много-много раз был, и Бог миловал народ. То есть Бог... Да. И это, да. И в этом, да. То есть, да. И... То есть они, Бог имел право полное их уничтожить еще там в Египте, еще там в пустыне. Но он столетия за столетиями терпел, хотя они так повторяли такие ошибки. И наконец эта чаша, она пришла, и вот северный Израиль, Ефрем, израильтяне, они были угнаны все в плен. Но показывается, что Бог в течение 700 лет он терпел. Хотя это поведение повторялось и повторялось и повторялось. Сколько раз они раздражали его. Да. Дальше 41-55. И снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израиля. Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения. Когда сотворил в Египте знамения свои, чудеса свои на поле Циан. И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них, то есть на египтян, насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их льдом. Скот их предал граду, и стада их молением. Послал на них пламя гнева свое, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти. И скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, в пустыню. Вел их безопасно, и они не страшились. И врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народа, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилю поселил в шатрах их. То есть они не доверяли Богу, и здесь им напоминается, как Бог их избавил из Египта, как египтян судил всякими этими страшными казнями и все такое. И потом, как он их вел в пустыне, защищал, и потом, как прогнал вот эти народы из земли ханаанской, и израильтяне, они поселились в земле обетованной. Да? То есть это было огромное чудо. Но, несмотря на эти великие чудеса и благости Божьи, здесь мы читаем в 56-67 стихе. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Бог столько сделал, но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Отступали, изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими, стуканами своими, возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегновал на Израиле. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал между человеками, и отдал в плен крепость свою, славу свою, в руки врага, предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноша его поедал огонь, девицами его не пели брачных песен, священники упадали от меча, вдовы его не плакали.
Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы испарил побежденное вино. И поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал. Здесь описывается, почему колено Ефрема в Северное царство было отвержено. Описывается. Бог был милостив к ним, а они продолжали грешить. Высоты, неверие, не уразумели этих чудес. Продолжали поколение за поколение. Все. И Бог их отверг. И это напоминание, мы уже начали с того говорится, внимай, народ мой, внимай, да. И вот история с израильтянами, как Иисус сказал, не искушай Господа Бога своего, да, не искушать. Но мы все несовершенны, да, но имеется в виду вот это закоренелое, когда Богу бросается, ты почему, Бог, ты такой, ты не так должен работать. И вот так всю жизнь так человек живет в таком отношении к Богу. И вместо того, чтобы уповать на Бога, славить Бога, он идет на компромисс, ну, какие-то истуканы, там, образ говоря, какие-то идолы в своей жизни ставят, не уповает на Бога и все такое. И когда это продолжается, вот пример. Вот что произошло с Северным царством, и это для иудеев, которые остались, и для всех поколений напоминание. Это напоминание, что нельзя постоянно оскорблять Бога, постоянно игнорировать. Мы все грешные, я не об этом речь сейчас идет. Но им был поставлен завет с ними, а они его нарушали постоянно. И Бог нам предлагает благодать, Бог нам предлагает землю обетованную, да, и вот этот пример, то, что произошло с царством израильским, это для нас, чтобы мы просто имели страх Господень определенный. Потому что страх Господень, он начало мудрости. Нужно иметь определенный страх Господень. Бояться Бога. На этом не останавливается, но когда вот этого нету, люди не боятся Бога, отсюда все проблемы. Бога нужно бояться, потому что Бог, он спросит, как ты себя прожил свою жизнь. Бога нужно уважать. Это же Бог. Он создал все. Определенный страх надо иметь. Я грешный человек, а ты святой Бог. То есть такое уважение определенное надо иметь. Бог это самое, не мой брат, это Бог. Ну, поймите правильно, Бог любит, Бог отец, но все равно должно быть определенное почитание. Я не позволяю своим детям какие-то вещи говорить, да? А когда они начинают там уже как-то слишком вести себя по отношению ко мне, я вижу неуважение, и это сразу пресекаю. Они могут там жаловаться, что-то делать, но когда они проявляют неуважение ко мне определенное, мы как родители, мы обязательно должны это пресечь. Это нельзя позволять. Я люблю своих родителей, то есть своих детей, я родитель. Я их очень сильно люблю. Очень сильно. Но я отец, и я поставлен там, чтобы их воспитывать. И если они не уважают меня как отца, я должен это восстановить. Потому что если они уважают меня как отца, то они будут учиться хорошим вещам в жизни. Если они перестанут меня уважать, они не будут учиться хорошим вещам в жизни. И их жизнь, в конце концов, будет и духовно, и даже, может быть, как бы здесь, в этой жизни, тоже разрушена. Да? Должно быть определенное уважение, почитание. Вот это почитание Северное царство оно оставило, и вот что с ними произошло. И нужно определенный иметь страх Господень. Дальше. С 68 по 72 последний отрывок, и все. «Избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, и святилище свое, как землю, утвердил ее навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Якова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». То есть, вот иудеям здесь говорится, смотрите, Северное царство, Ефрем был отвергнут, а вы избраны. Да? Так дорожите этим избранием. Хранить, не повторяйте этих же ошибок, преклоните как бы ухо, уповайте на Господа, храните Его законы, да, повинуйтесь Ему, возлагайте надежду на Господа, не забывайте прошлых дел. Да, вот такое простое назидание. Вот понимай, народ мой, преклони ухо. Вот к таким вещам, вот такие нужно вещи быть внимательны нам. Мы тоже христиане, Бог нас избрал к вечному спасению. Иисус Христос, раб
Ну, то есть не раб, он родился от Давида, да? Он как князь, как царь над нами. Бог поставил Христа царем над нами. Это такая честь, что Христос умер за наш грех, теперь он царит, да? И если у нас такой царь, если Бог поставил, дал нам хорошего такого царя, ну, не может быть моя жизнь слишком уж плохая, если у меня такой царь. Потому что это хороший царь, и он хорошо царит, ведет мою жизнь. Иисус неплохой царь, да? То есть это надо понимать, дорожить этим и не быть вот как вот эти вот израильтяне, которые были рассеянными ассирийцами. Не быть такими, не проявлять этот ропот, недоверие, не попускать идолы. Вот. Но поддержка, основная поддержка в том для нас, что все хорошо. Надо продолжать уповать на Бога. Бог нас ведет в землю обетованную, где молоко и мед, на небеса, гораздо лучше обетование. У нас лучше гораздо обетование, у нас Царство Небесное. Вот эта жизнь, сколько ей, 60, 70, 80 лет, нельзя ей все мерить. Бог приготовил для нас, наша жизнь, она там, она не здесь. И там у нас все хорошо. И смотря веру в будущее, можем сказать, Бог, ты благ. Если мы посмотрим на эту жизнь, и нам, она нам может всегда показаться трудной, нам можно будет легко сказать, Бог, я не вижу твою благость, моя жизнь трудна. Но моя жизнь не здесь. Это я здесь как путник, да? Я как путник. У меня есть куда, где счастье, у меня есть куда я иду. Я туда попаду, Христос меня ведет. И я там буду, это уже мое. Я славлю тебя, Господь, потому что ты избрал меня, я не заслуживаю этого Царствия Божьего, но ты избрал это. Вот так вот, когда мы понимаем такие вещи, сразу поддержка, вера укрепляется, и в сердце больше покоя, и с терпением проходить наше поприще. То, что Бог, потому что да, Бог возложил определенную миссию здесь для нас на земле, но счастье оно не здесь, оно там.